Мы продолжаем курс наших лекций, посвященных неопротестантским сектам, неопротестантским организациям, которые мы уже вот последний курс обсуждаем. И сегодня, и будущую лекцию мы посвятим такой религиозной организации, как Свидетели Иеговы. Возможно, эти лекции будут наиболее насыщенные. Ну, по нескольким причинам. Во-первых, потому что о свидетелях Иеговы я могу рассказать больше, чем о какой-то другой религиозной организации, так как сам более 12 лет был свидетелем Иеговы. А во-вторых, это именно та религиозная организация, которая прославилась, во всяком случае, на территории нашей страны, наиболее активным таким проповедническим пылом, наиболее активной миссией, миссией такой самой, что ни на есть, ну, как в маркетинге, холодные контакты, да, на улице, по домам, от двери к двери. И, в принципе, наверное, нет такого человека, который бы не сталкивался со свидетелями Иеговы на улице или у себя дома, или на работе, или же в учебном заведении. И поэтому вероятность того, что вы будете общаться со свидетелями Иеговы, намного выше, чем вероятность общения даже с теми же баптистами и адвентистами. Еще эти лекции будут интересны по той причине, что у свидетелей Иеговы очень много специфики. Специфики, которая отличает их кардинально от неопротестантских организаций. И нужно сказать, что сами неопротестанты, пятидесятники, евангелисты, баптисты, адвентисты, свидетели Иеговы не считают христианами. В основном это так. Не считают, опять же, по причине специфики. И специфика действительно очень интересная, мы ее будем обсуждать, и понятно, что вот эта инаковость свидетелей Иеговы требует более тщательного, более углубленного подхода к полемике с ними. И означает также более продуманную аргументацию, может быть, более сложную, да, потому что если мы, общаясь с баптистами и адвентистами, мы не спорим о таких вещах, как догмата Троицы, а мы об этом не спорим, потому что они также исповедуют это учение, то со свидетелями Иеговы даже здесь, в базовых понятиях, придется выстраивать такую платформу общения. Настолько велика эта разница. Поэтому вот будем об этом говорить. И я думаю, что у вас, конечно, будет много вопросов возникать. Будем обсуждать. Тем касательно свидетелей у нас будет несколько. Но, безусловно, мы поговорим вообще об истории организации. И историю их знать обязательно важно, потому что это один из ключевых моментов успеха в полемике со свидетелями Иеговы. Я вам сразу могу сказать заранее, что знание истории их организации станет большим козырем в ваших руках по той простой причине, что свидетели обычные, как правило, историей своей организации не интересуются. А если и знают ее, то знают ее в довольно причесанном и выгодном для них, их самих виде. А далее мы будем обсуждать общую логику полемики со свидетелями Иеговы. Она во многом будет очень похожа на полемику вообще с неопротестантами, потому что у них также есть принцип, который они декларируют, что Писание толкует само себя, да, принцип только Писания, соло скриптура. Будем говорить об апостольской преемственности также, но, безусловно, будем говорить о таких ключевых моментах, как учение о божественности Христа, о божестве Святого Духа, то есть о Троице. Будем говорить о учении, которое можно назвать запрет на переливание крови. О переливании крови будем говорить как одну из болевых таких тем. Будем говорить об учении о невидимом присутствии Иисуса Христа с 1914 года. А будем говорить о почитании Божьего имени, четырехбуквенного ветхозаветного Божьего имени, которое свидетели Иеговы произносят как Иегова. Это тоже является ключевым моментом в их вероучении. Вот такие интересные моменты, но, может быть, еще что-то по ходу будем вспоминать и добавлять к уже сказанному. Но давайте немного поговорим об истории этой организации. Она будет, эта информация будет для вас важна. Значит, свидетели Иеговы начали свое существование с небольшого кружка исследователей Библии, который возглавлял молодой 18-летний человек по имени Чарльз Рассел. Это дело было в 70-х годах 19 века. 70-е годы 19 века молодой американец, 18-летний Чарльз Рассел, вместе со своими друзьями принялся за изучение Священного Писания. И в результате тщательного изучения Священного Писания эта группа исследователей пришла к выводу, что она смогла восстановить великие утерянные библейские истины. По словам самого Рассела, им удалось собрать в единое целое, в единую картину разбросанные крупицы истины, которые были у разных религиозных организаций. Причем сам Рассел однозначно показывал и подчеркивал, что он дошел до полноты понимания основных вероучений не благодаря какому-то откровению свыше или мистическому опыту. То есть мистический фактор, да, фактор видения, откровения, голосов здесь полностью отрицался. И давалась интересная формулировка. Но ведь действительно интересно, как, почему 18-летнему парню в 19 веке открылось то, что почти 2000 лет было закрыто для тысяч искренних христиан, которые вчитывались в Писание, всю свою жизнь посвящали этому и не видели тех очевидных вещей, которые увидели вот эти молодые американцы. А ответ очень прост. Пришла полнота времени.
То есть через Писание, получается, он получил?
Да, да. Да, но не в публикациях свидетелей ранних и поздних не объясняется сам механизм того, что же произошло с Расселом, почему он смог увидеть. Рассел говорил так, что мы смогли понять истину, потому что мы позволяли Писанию истолковывать само себя. То есть вот этот знаменитый протестантский термин, это по понятие о самодостаточности Священного Писания, они провозгласили и сказали, что мы нашли истину, увидели ее в полноте, потому что позволили Писанию объяснять само себя. Что это значило? Это значило, что они поднимали некую тему и рассматривали в Библии все стихи, которые касались того или иного вопроса, обсуждали и выносили некое решение. И он говорит, что вот если бы не я это сделал, то кто-нибудь бы сделал другой, потому что пришла полнота времен. И потом мы скажем еще обязательно о том, что Рассел вообще начал все свои исследования с хронологическим прицелом. Рассел очень близко общался с адвентистами. Об адвентистах мы говорили. Это были те самые адвентисты, которые занимались хронологическими вычислениями второго пришествия Христа. И как я уже говорил, адвентистское движение набирало очень большую популярность во второй половине 19 века в Америке. И адвентисты оказали огромное влияние на Рассела. Кстати, нужно заметить, что адвентисты тогда были в основном антитринитариями. Это они только потом приняли догмат Троицы. До, я не помню сейчас дату, но ранняя история адвентизма – это история антитринитариев. Поэтому, собственно говоря, и Рассел тоже был антитринитарием и отрицал учение о бессмертии души, отрицал посмертное воздаяние и вечный огонь гиены, да, то есть, ну, все это отрицалось, и, безусловно, влияние на Рассела оказали адвентисты. Они были его друзьями, они были старше возрастом, и именно адвентисты привили Расселу интерес к хронологическим вычислениям. Рассел вплотную занялся хронологией и вычислил, стал вычислять даты прихода Христа, и одной из таких дат был 1878 год, когда ожидался приход Христа, но 1878. Но приход не состоялся, и поэтому тогда было принято учение, согласно которому тогда наступило невидимое присутствие Христа. Когда не произошло видимое, сказали, да, он пришел, но он пришел невидимо. Он воцарился невидимо. И здесь возникли спекуляции на древнегреческом слове «парусия», которое в синодальном переводе переводит словом «пришествие». Но у этого слова есть буквальное значение с греческого языка. И значение это «присутствие». Рассел ухватился за этот момент и сказал о том, что на самом-то деле, когда говорится о пришествии Христа, подразумевается его присутствие. Невидимое присутствие, а не пришествие. Но Рассел стал вычислять дальше, и он указал на то, что в 1914 году истекут так называемые времена язычников, когда помазанники все, то есть все истинные христиане будут вознесены, и на земле начнется фаза наступления Царства Бога. Все земные правительства будут уничтожены, все будут преданы суду, и наступит конец. Уже потом, после смерти Рассела, этот пресловутый 1914 год был переосмыслен. Если по Расселу он был концом времен язычников, который влек за собой уничтожение всех царств на земле, то в современной интерпретации свидетелей Иеговы 14-й год стал не концом, а началом последних дней. То есть у Рассела 14-й год был концом последних дней, после него все наступает апогей, да, апокалипсиса. То сегодня 14-й год это не конец, а начало последних дней. Вот это интересный вопрос, да. Почему произошло переосмысление 2014 года? Опять же, потому что в 2014 году ничего не произошло. Когда началась... Да, но что произошло? Понятно, что Христос не пришел, но началась Первая мировая война. Начались социальные потрясения. И свидетели Иеговы расценили это как знак того, что произошло что-то, нечто очень великое. Доктрина была пересмотрена. И они сказали, нет, все-таки вот Христос невидимо воцарился не в 1978 году, а в 1914 году. То есть они еще раз пересмотрели свое понимание. И вообще на самом деле вот пересмотр хронологических вычислений, таких учений для свидетелей, это абсолютная норма была. Они очень много раз это делали. Так вот, все это было пересмотрено. В 1914 году уже считалось, что началось невидимое присутствие Христа. И вот здесь... Нужно четко понять, что учение о невидимом присутствии Христа является тем самым фундаментальным камнем, на котором начинает строиться вся доктрина свидетелей Иеговы. Почему это так? Потому что эта организация изначально была апокалиптически направлена. Да? То есть были явные апокалиптические ожидания. Конец предсказывался. Потом они стали предсказывать его в 18 году, в 19-м, потом в 1925 году конец предсказывался. И самый последний раз в 1975 году предсказывался конец. Да, ну сейчас они от этой практики отказались, но что я хочу сказать. Хронологическая увязка к 1914 году для них крайне важна. Почему? Потому что они приходят к этой дате через вычисление так называемых времен язычников. Это делается очень таким спекулятивным, сомнительным способом, но им эта дата очень важна. Почему? Потому что логика какая? Христос приходит в 14 году, становится царем на небе. Сатана сбрасывается с неба на землю. На земле начинаются ужасы и катаклизмы. Значит, мир приходит в фазу последних дней. И Христос, придя как бы в небесный храм, получив власть, он как бы начинает осматривать свои земные владения. Кто здесь на земле является его народом. И тут наступает так называемая проверка в 3,5 года, которая заканчивается в 19 году тем, что Бог якобы назначает свидетелей Иеговы, точнее руководство этой организации, верным и благоразумным рабом. Вот этот термин «верный и благоразумный раб» вы можете себе зафиксировать. Это... А? Да, это совершенно верно. Притча Христа из 24 главы Матфея является в учении этой организации одной из ключевых. Они на основании этой притчи, которая записана в Матфея 24 глава, там, 43 по 47 стих, строят вот это понимание того, там говорится, что когда Господь придет, Он назначит верного раба давать пищу вовремя. А затем, когда вернется, он посмотрит, справился ли раб с этим или нет, и назначит его над всем своим имением. Так вот, для них очень важна эта притча. Они из этой притчи делают некое пророчество, что сын человеческий, то есть будет назначать верного раба, давать пищу. Вовремя они, и они говорят, это все произошло во время вот его невидимого присутствия. Там через какое-то время, в 19 году, он был назначен. Следовательно, вы должны четко понимать, что если вы покажете свидетелю Иеговы, который еще сохранил остатки критического мышления, что вся эта идея, сама концепция невидимого присутствия и последующего за ним назначения верного раба на самом-то деле не основана на Священном Писании, это просто фикция, это просто спекуляция, то вы сможете показать, что все это основание, а это мыльный пузырь, на котором строится все остальное. Я еще раз повторю, бесполезно говорить о Троице, о бессмертии души, о каких-то... Это все просто будет не главным. Не главным, потому что главное здесь – это само основание избранности этой организации. И очень важно понимать. Вот тут я бы хотел поподробнее рассказать, как они приходят к тому же 1914 году.
Ведь да. Иисус Христа не воспринимает Богом.
Нет, не воспринимают.
Сын Божий.
Они его считают Архангелом Михаилом.
А, Архангелом Михаилом.
Да, да. Значит, как они приходят к 1914 году? Существует такая целая система истолкований, интерпретаций нескольких вырванных из контекста библейских текстов. Главный текст – это Даниила, 4 глава. Книга пророка Даниила, 4 глава, где говорится о видении большого дерева. И это дерево показано царю Навуходоносору. Он видит сон, в котором показано огромное дерево. И слышен голос неба, повелевающий срубить это дерево и заключить его в медные узы. И оставить в таком положении на 7 времен. Царь Навуходоносор видит этот сон, озадачивается, хочет понять его истинный смысл, призывает пророка Даниила, который объясняет ему значение сна и говорит, что это огромное дерево, ты царь. И то, что дерево приказано спилить, означает, что тебя отлучат от твоего царства на 7 времен. Ты будешь как вол есть траву и питаться небесной росой. А после тебе это царство вернется. Из книги Даниила мы знаем, что эта интерпретация действительно имела место. Царь Навуходоносор потерял разум, обезумел на 7 времен. То есть на 7 лет. На 7 лет он обезумел, питался как вол, значит, у него там отрастали когти, превратился в такого зверя. Потом ему вновь царство его вернулось.
7 времен это не 3,5 года?
Нет. 7 времен – это 3,5 года умножить на 2. Да, теперь, 7 времен. По Иосифу Флавию 7 времен – это просто 7 лет. То есть в иудейской традиции это как бы 7, он был 7 лет больным, да, то есть стал таким зверем. Свидетели Иеговы говорят, нет, здесь на самом деле гораздо более глубокий смысл. Какой смысл они видят здесь? Они говорят о том, что дерево, которое означало царя Навуходоносора, в действительности означало нечто большее. Оно означало Божье правление на земле. Выражение царства Божьего на земле. В чем Божье правление на земле выражалось? Оно выражалось в царском роде Давида. Божьих помазанниках, то есть в царях иудейских, которые были помазаны и которые сидели на престоле Господнем. Следовательно, когда вавилоняне захватили израильтян в плен, и царская династия была прервана, да, последний царь был убит, царская династия прерывается. И то есть 7 лет, как бы, да, точнее 7 времен у Бога на земле не было помазанного царя. По окончанию 7 времен, они говорят, царство получает кто? Иисус Христос, царь из рода по плоти Давида. Он воцаряется на небесной горе Сион. Как они эти 7 времен вычисляют? Они используют апокалипсис, где сказано, что 3,5 времени равняются 1200 сколько там, 1260, по-моему, дней. А чтобы получить 7 времен, надо что сделать? Надо 3,5 умножить на 2. Получаем 2520 дней. Но 2520 дней – это маленький срок. Поэтому для того, чтобы растянуть его, они залазят вообще в другую книгу, книгу пророка Иезекииля, где говорится тоже в совершенно другом контексте, о том, что там есть такое правило «день за год». Но оно относится совершенно к другому эпизоду. Но они выдергивают из контекста это правило, накладывают сюда и получаем не 2520 дней, а 2520 лет. Как это посчитать? Иерусалим был разрушен по их хронологии в 607 году до нашей эры. Они прибавляют сюда 2520 лет и получают 1914 год.
Причем здесь разрушение
Иерусалима? А вот это та дата, когда было спилено это дерево, по их мнению. То есть, когда у Бога на земле перестало существовать одобренное им помазанное царство. То есть, все, помазанного правления царственного больше нет. Вот, вот эти семь времен заканчиваются в 14 году, и Бог назначает царя из рода Давида. То есть, семь времен, времена язычников, да, закончились. Вот такая интересная концепция. Кажется ли она вам убедительной, самоочевидной, какой-то очень логичной? Абсурд, да? Это фэнтези, самое настоящее фэнтези. Видите, проблема вся в том, что сами свидетели Иеговы считают эту цепочку доказательств очень логичной и очень убедительной. Вот я могу это сказать на своем опыте. Поэтому вот это ключевой момент. Но свидетели Иеговы всячески будут стараться уходить от разговора на эту тему. Они будут пытаться затушевать важность 1914 года и будут делать вид, что это все не принципиально. Какая разница? Это не так важно. Это на самом деле лукавство. Лукавство или просто недальновидность, непонимание самих свидетелей, на чем основаны их притязания. А притязания у них самые серьезные. Они говорят, мы единственная истинная религия. Только мы являемся единственным каналом общение Бога с человечеством. То есть их верный благоразумный раб, руководство организации, является проводником божественной воли. По сути, посредником, верным истолкователем священных текстов понимания воли Бога. То есть вне этого канала никакого спасения не может быть. И такой канал у Бога появился в 1919 году. В 19-м. Через 3,5 года после воцарения Христа на небе. Я не буду уже грузить вас информацией, как они приходят к этим 3,5 годам, но просто имейте в виду, что
значит,
это так.
Если вы сидите, значит, это
да. 19.
16,5.
Нет, почему? 15, 16. 16. Но там в октябре, они даже посчитали дату. 4 октября 1914 года Христос воцарился на небе. 3,5. Там 19 захватывается. Вот, поэтому очень важно показать свидетелям Иеговы, что вот эта сама их концепция, она ошибочна. Как это можно показать? Здесь мы опираемся на Евангелие. Вы очень хорошо должны проработать этот евангельский материал, Евангелие от Матфея, 24 глава. Здесь ничего сложного нет, и я вас уверяю, что вы по этому Евангелию сможете показать, что учение о невидимом присутствии – это абсурд. Евангелие от Матфея, 24 глава. Ну, ключевой стих здесь третий. «Когда же сидел он на горе Елеонской, то приступили к нему ученики наедине и спросили, скажи нам, когда это будет, и какой признак твоего пришествия и кончины века?» Итак, ученики спрашивают о признаке твоего пришествия и кончины века. Далее Христос начинает говорить им о том, что восстанет народ на народ, и будут глады, моры, землетрясения, что вас будут убивать, что будут новые, что появятся лжепророки, лжехристы, что по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь, что будет проповедь благой вести по всем народам, что будет поставлена мерзость запустения по слову пророка Даниила и так далее. То есть Христос перечисляет признаки, то есть совокупность событий, которые являются признаком пришествия. Заметьте, что делают свидетели Иеговы. Поскольку они пришествие понимают как присутствие, то у них вопрос учеников приобретает совершенно другой оттенок. Они хотят сказать нам, будто бы ученики интересовались о признаках присутствия, то есть о признаках, которые бы подтверждали, что присутствие уже произошло. Понимаете разницу? Апостолы спрашивают о признаках, которые предшествуют парусии. И говорят: Господи, скажи нам признак пришествия. То есть дай нам знаки, по которым мы поймем, что твое пришествие близко. А у свидетелей получается иначе. У свидетелей получается: Господи, скажи нам о признаках, которые бы указывали на то, что парусия уже наступила, что ты присутствуешь. То есть у них логика перевернута. И они искренне этого не замечают. Как это доказать, что у них искажена совершенно логика этого отрывка? Это доказывается с помощью 32 стиха. «От смоковницы возьмите подобие, когда ветви ее становятся уже мягкие и пускают листья, то знайте, что близко лето. Так, когда вы увидите все сие, знайте, что близко при дверях». Понимаете, о чем говорит Иисус? Он говорит: пример вам листья смоковницы. Когда листья распускаются, это является признаком того, что лето близко. Заметьте, не то, что лето уже наступило, и мы узнаем: о, листья распустились, значит, лето наступило. Нет, что лето близко. А у свидетелей именно так и получается. Они говорят: посмотрите, вокруг войны, эпидемии, землетрясения, ужасы, да, охладела любовь. О чем это говорит? Это говорит о том, что Христос уже невидимо присутствует. Это подмена понятий, подмена логики. Речь, ведь Христос и ученики говорят о другом. Свидетели этого не видят. Понимаете? То есть вот даже здесь, просто чисто по евангельскому тексту, мы видим, что их позиция абсурдна. Что парусия – это пришествие. Это пришествие. Косвенно, это можно еще доказать из послания... Из второго послания Петра. Третья глава. Третья глава, 3-4 стихи. «Прежде всего знайте, что в последние дни явятся наглые ругатели, поступающие по собственным своим похотям, и говорящие: где обетование пришествия его? Ибо с тех пор, как стали умирать отцы, от начала творения все остается так же». Итак, мы видим, что христиане стали сталкиваться с насмешниками, с людьми, которые говорят: ну где же это пришествие Христа? Все в мире остается так же, как и было от сотворения. Люди рождаются, женятся, рожают детей, стареют, умирают, да, там работают. В общем, по сути говоря, круговорот жизни, каким он был 3000 лет назад, таким он остается. Ну где это пришествие?
Те же признаки, они все время.
Да, признаки все время. Смотрите, в чем здесь дело. У свидетелей в их переводе сказано, где обещание присутствия его. Но здесь есть один очень тонкий момент. Если бы первые христиане проповедовали не пришествие, а присутствие, то эти насмешки были бы бессмысленны. Сами посудите. Если пришествие, да, если пришествие не меняет, если парусия не меняет кардинально мироздание, значит, в мире все остается по-прежнему. И если бы христиане проповедовали парусию невидимую, то этот вопрос насмешников был бы бессмысленным. А где его присутствие? Если присутствие невидимо, то в чем тогда укор этих людей? А укор этих насмешников имел смысл только в том случае, если первые христиане, апостолы, проповедовали о видимом пришествии. Поскольку его нет, они и смеются. Ну где оно? Все остается так же. А поэтому свидетели пытаются сказать, что здесь речь идет о присутствии. Но действительно, если Христос присутствует сегодня, мы также можем сказать такие же слова справедливые. Ну, позвольте, где это присутствие? Где Папа-Русия. Да, в мире все плохо. Все плохо, как плохо было всегда, в принципе. И здесь же, в третьей главе, отметьте, пожалуйста, себе такой стих. А поскольку свидетели Иеговы пользуются своим собственным переводом, да, то вам здесь будет интересен вот такой стих. Сейчас я вам его скажу. Интересный стих, который показывает, что их перевод неверен. Так, сейчас. Сейчас он говорит об этом. Так, если так сказать. Да, 12 стих. Да, ну вот с 11-го. Если так все это разрушится, то какими должны быть в святой жизни и благочестии вам, ожидающим и желающим пришествия Дня Божия, в который воспламененные небеса разрушатся и разгоревшиеся стихии растают? У свидетелей Иеговы, еще раз напомню, слово «пришествие» заменено на «присутствие». И здесь в их Библии, в их переводе говорится «ожидающим и желающим присутствие Дня Иеговы». Ну, День Иеговы – технический термин, День Господень, Армагеддон, конец. Страшный суд. Смотрите, имеет ли эта фраза смысл, если поменять слово «пришествие» на «присутствие»? Как можно ожидать присутствия Дня Господня? Можно ожидать только что? Только пришествия Дня Господня. То есть День Господень придет, суд придет. Это абсурд сказать. Я ожидаю присутствия Дня Господня. Вот этот стих 12, он показывает, что их перевод греческого слова «парусия» как «присутствие» ошибочен. В Новом Завете он употребляется как технический термин для обозначения прихода, прибытия, пришествия царя в царской славе. Это я заостряю на это внимание, потому что это ключевые вещи. Если вы эту риторику освоите, я вас уверяю, вы зададите свидетелю Иеговы просто неразрешимый для них вопрос. Неразрешимый. Потому что вся их изначальная аргументация заточена на этом. Хотя они сами могут этого и не видеть, и не понимать. А ваша задача четко показать. Если нет никакого 14-го года, если Христос невидимо не присутствует, значит, нет, не было никакого назначения верного и благоразумного раба. Все. В таком случае возникает вопрос, почему мы должны вам вообще верить? Из чего вы взяли, что вы говорите истину? Откуда вам это известно? Из чего это следует? Мало ли, что вы говорите. Мало ли, что вы проповедуете. Мормоны тоже проповедуют, адвентисты проповедуют, менониты. С чего? Свидетели будут обязательно пытаться переводить все дело на плоды. Они будут говорить, посмотрите, какие плоды у нашей организации. Мы не пьем, не курим, мы такие хорошие, сякие. Но тут нужно четко понять, да, здесь вы очень добропорядочные, высоконравственные, но это не что-то из ряда вон выходящее. Во всех христианских конфессиях есть такие люди. Да, вы проповедуете, совершенно верно. У вас проповедь таких масштабов, совершенно верно.
Пусть они покажут вот одну страну, которую они обратили.
Да, позвольте, ведь и до появления вашей организации христиане проповедовали. Простите, а кто перевел Библию на все языки на народов мира? Не свидетели Иеговы. Перевели христиане. Вот те, которых вы считаете слугами сатаны.
Да, когда споришь там с ними, они все говорят, вы сатанисты. И любой довод они превращают в то, что мы все сатанисты, и мы их не понимаем, и мы все будем говорить в аду.
Ну, да.
С ними просто тяжело дискуссию, даже вот апологическую. Вы все думаете, нет, потому что вы сатанисты.
Да, ну вообще со всеми как сектантами. С православными сектантами вести полемику не менее легче. На самом деле.
Кто в аду гореть будет?
Да. Они же отрицают. Свидетели будут говорить, но у нас такая. Христос ведь в Матфея 24 главе говорил, и будет проповедана благая весть во свидетельство всем народам, и тогда придет конец. Посмотрите, сейчас только свидетели Иеговы по всему миру, на всех языках мира ходим по домам, проповедуем, трезвоним, говорим. Здесь нужно четко дать им понять такую вещь. Какими бы великими масштабы вашей проповеди ни были, если эта проповедь не истинная, проповедь заблуждения, то абсолютно никакой разницы не имеет, никакого значения не имеет ваши масштабы проповеди.
И пускай они покажут в Новом Завете, где апостолы проповедовали Иегову, они проповедуют исключительно Иисуса.
Да, мы об этом тоже поговорим. И вот, пожалуйста, запишите себе стих Галатам, 1 глава, который, ну, собственно говоря, расставляет все на свои места в отношении проповеди. Галатам, 1 глава, 8 и 9 стихи. А здесь апостол Павел говорит: «Но если бы даже мы, то есть апостолы, или ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, да будет анафема. Как прежде мы сказали, так и теперь еще говорю, кто благовествует вам не то, что вы приняли, да будет анафема». То есть Павел говорит, что даже если мы, апостолы, сойдем с ума и начнем что-то проповедовать другое, или ангел придет с неба и будет говорить не то, что вы услышали, анафема. Следовательно, какой бы проповедью великой ни была, какой бы она ни была экстравагантной, даже ангел с неба, не верьте, не имеет значения, кто, даже апостол, если это проповедь не благой вести. Поэтому здесь свидетелям Иеговы надо ставить вопрос ребром. Вы должны доказать, что то, что вы проповедуете, является той самой апостольской благой вестью, которую несли ученики Христа в первом веке. И здесь мы опять возвращаемся к излюбленной нашей теме самоочевидности Священного Писания. Они начнут вам говорить, что как? Мы опираемся только на Библию. Мы опираемся, посмотрите, мы все свои утверждения можем подтвердить Священным Писанием. И да, совершенно, и вы согласитесь, да, я знаю, что вы все можете подтвердить Священным Писанием, точно так же, как могут подтвердить все Священным Писанием баптисты, пятидесятники, менониты, адвентисты, католики. И мы православные. Это факт. Хотите попробовать? Давайте. Мы можем сейчас продемонстрировать вам, что на любой библейский стих я найду другую интерпретацию, вы найдете еще какую-нибудь, а позовем адвентиста, он даст третью. Так до бесконечности. Но я вас хочу предупредить, что вы столкнетесь со свидетелем с полным, знаете, непониманием. Свидетели Иеговы – это люди с очень узким диапазоном мышления, как правило. Они реально не понимают, вот они действительно не понимают, что Священное Писание не самоочевидно, что оно не истолковывает само себя, но их приучили так считать. Однако здесь нужно оговориться. У свидетелей в голове может быть каша. Знаете, по какой причине? По той простой причине, что в публикациях свидетелей Иеговы есть взаимоисключающие утверждения. Знаете, какого рода? Первое утверждение ясно гласит, что для того, чтобы понять Библию правильно, без искажений, нужно соприкоснуться с земным Божьим каналом. Без земного Божьего канала, читайте а-ля руководящий совет свидетелей Иеговы в Бруклин, верный благоразумный раб, Библию правильно не понять. У них это говорится однозначно. Если вы хотите понять Библию верно, даже прямо говорится, сколько бы вы ее сами дома не читали, вы ее не поймете. Без помощи верного и благоразумного раба. То есть, они с одной стороны прямо говорят, что Библию самому не понять. Нужен верный благоразумный раб. Здесь, конечно же, возникает первый вопрос. Позвольте, а как тогда Рассел понял Библию сам, без верного благоразумного раба? Ведь его же к этому никто не подвел. Рассел сам отрицал всяческую принадлежность к какой-либо конфессии. Он даже говорил, что адвентисты на меня никаким образом положительно не повлияли. Это его слова. Но а как он понял? Без верного раба. Уже противоречие. Далее. В их публикациях говорится о том, что Бог написал Библию таким образом, ну через пророков, апостолов, что любой искренний человек может понять ее ясные истины сам. И такое встречается. Понимаете? Противоречие. Так позвольте, если эта книга может быть понята самостоятельно, без посредничества, без помощи, зачем тогда нужен верный раб? То есть по логике вещей, если эта книга такая простая, самоочевидная, любой скринчик взял, почитал, понял, увидел истину и просто как магнит, да, там как опилки к магниту направляются, ориентируются сам, находит своих единоверцев, объединяется с ними в некую общину. Так же не происходит. И вот здесь зазор, противоречие. Вы на этом противоречии вы должны сыграть. Поставьте свидетелю Иеговы эти вопросы. Библия объясняет сама себя? Скажу, да, объясняет. Вопрос, зачем тогда нужен верный раб? Зачем нужны тонны, я не преувеличиваю, тонны литературы, тысячными тиражами, разные совершенно книги, журналы. Зачем нужна эта колоссальная программа обучения? Зачем все это, если Библия объясняет сама себя? Зачем нужен верный раб, верный вообще вот эта вся эта система, организация? Противоречие. Значит, или честно признайтесь, что Библию понять можно только при помощи верного благоразумного раба.
Они скажут, ну это помощь все равно человеку, как это организация, да?
Нет, так они говорят прямо, что Святой Дух можно получить только для понимания, только через организацию, только в связи с этим Божьим каналом. Без него ты не сможешь понять Библию, получить Святой Дух. Значит,
где двое собрались, может, во имя мое, может, это не
так? Ну, могут они попробовать, но они очень ориентированы на организацию, на руководство. Поэтому вам нужно подвести к этому, что да, Библию нельзя понять самому, нужен верный благоразумный раб. Вопрос только в том, а является ли ваше руководство тем самым верным и благоразумным рабом, которого Господь поставил давать пищу своим домашним. Это ключевой вопрос. Как вы это можете доказать? Вы называете дату, 19-й год, да, то есть вплоть до таких подробностей. Но позвольте, каким образом Христос вас назначил, каким образом Бог вам дал такие полномочия? У вас не было ни видений, ни откровений.
Это не сказано, в принципе, что именно ваша организация будет вот таким,
да,
каналом, скажем так.
Да.
Откровение же должно быть какое-то некое.
Да, то есть они говорят, ну Иисус же сказал, что будет. Понимаете, там опять же все упирается в учение о невидимом присутствии. Это притча о верном рабе понимается ими в свете этого учения. Следовательно, если вы убираете это основание, это все рушится. Все, у них им не на что опереться. Когда начнут опираться на плоды, там то, что мы проповедуем, там не пьем, не курим, пожалуйста, мы приводим контраргументы. Я их уже озвучил. Когда они будут говорить о том, что мы единственная организация, которая отказывается от участия в войнах, свидетели Иеговы не берут в руки оружие, то нужно сказать, что да, действительно, вы так не поступаете, но точно так же не поступают менониты уже 400 лет. Менониты тоже не берут в руки оружие. Раньше баптисты, адвентисты тоже не брали. Но сегодня у них этот вопрос пересмотрен, и это сейчас вопрос совести. То есть адвентист, если он считает, и баптист, что это не противоречит Священному Писанию, он может согласиться на службу в армии. Свидетелей нет. То есть, в принципе, в чем ваша уникальность? То есть нужно показать, что все это было. Все это есть, там или там, в том или ином виде это есть. Поэтому вопрос все-таки в истине, в апостольском учении. Следовательно, для того, чтобы вы были вот тем избранным каналом, вы должны четко и ясно показать, что вы верите так же, как верили первые христиане, как учили апостолы. А каким образом вы это можете показать? Я этот уже момент много раз озвучивал. Вы должны четко дать им понять, что единственным возможным способом доказательства того, что ваша вера тождественна, аналогична вере апостолов, это показать исторически прослеживаемую цепочку преемства веры и духовности от апостолов. Если вы исторически прослеживаемую цепочку показать не можете, что ваши учителя верили так же, как верили их учителя верили так же, как их учителя, и вот так далее до апостолов, вы не можете доказать, что вы верите так же, как они. Если у вас дырка в 18 веков, да, простите, о чем вы говорите, и опять же, когда начнут прикрываться Библией, говорят, что мы только по Библии, опять же, ясно давайте понять, что мы же договорились с вами, что Библия не самоочевидная книга. Ее можно интерпретировать по-разному. И подход к ее пониманию, он вообще субъективен. Любое прочтение текста, даже художественной литературы, есть самая настоящая интерпретация, истолкование. Что уж говорить о Библии. Поэтому вы должны привести эти доказательства. А у них нет этих доказательств. Они начнут говорить, мы верим, мы доверяем верному благоразумному рабу. Но это не аргумент, кому вы там доверяете. Итак, это то, что касается 1914 года и то, что касается учения о верном благоразумном рабе. Здесь я вам, кстати, скажу такую интересную вещь. В этом году свидетели Иеговы пересмотрели учение о верном благоразумном рабе. Точнее, они пересмотрели некоторые существенные подробности. А что они сделали? Все это время, все время существования свидетелей Иеговы, они учили тому, что верный благоразумный раб – это такой как бы коллективный класс, коллективная группа людей, помазанников так называемых, которые жили на протяжении всех 2000 лет истории христианства. И первыми помазанниками были апостолы. Вот члены, у них такое есть понятие, члены класса верного и благоразумного раба. И когда сказано, что Христос, что Господин поставил верного управляющего давать пищу вовремя, они это понимали как назначение Христом апостолов над всей церковью. То есть Христос вознесся и дал власть разрешать, да, вязать и решить, разрешать апостолам. Он поставил их учителями и пастырями церкви. Вот тогда началась как бы история класса верного и благоразумного раба. Потом, ведь по притче что происходит? Господин возвращается и проверяет работу раба и назначает раба над всем имением. А по их учению, когда господин вернулся? В 1914 году. Вот он с 1914 года стал проверять, как действовал все это время его раб, и увидел, что только свидетели Иеговы были той конфессией, которая всячески сторонилась учений Вавилона Великого, участия в политике, участия там в Первой мировой войне, и поэтому он назначил их над всем своим имением. То есть дал власть как бы в таком мировом масштабе. Но эта интерпретация влекла за собой ряд очень неудобных вопросов, которые свидетели Иеговы были не в состоянии разрешить. Ну, самое очевидное, наверное, вы тоже уже догадались, если класс верного раба, как вы говорите, существовал со времен апостолов, то где он был 18 веков? По их же учению апостолы умерли, началось отступничество. А где был этот верный раб? Где он был, да. Значит, он, если он уснул на 18 веков, значит, он никакой не верный и не благоразумный. Где эта духовная пища? И если он существовал 18 веков, то Рассел тоже должен был быть одним из звеньев этой общей цепочки. Но он не был никаким звеном. Он вылез из ниоткуда. То есть просто собрались в кружок и создали новую церковь. Где его преемство? От кого? Не от кого. Поэтому это были очень неудобные вопросы для свидетелей Иеговы. Что они сделали? Они в этом году пересмотрели это учение. И нужно сказать, они ушли от неудобных вопросов и гармонизировали это свое учение с реалиями сегодняшней жизни. Теперь, по их новому пониманию, а я почему это вам говорю? Я говорю для того, что это вам понадобится в разговорах со свидетелями. Теперь, по их новому пониманию, верный и благоразумный раб 2000 лет не существовал. Верным благоразумным рабом теперь они явно называют только руководство организации. То есть верный благоразумный раб был назначен Христом в 19 году давать пищу. А вот над всем имением он получит власть, когда Христос уже вернется в Армагеддоне. То есть у них теперь это все с первого века сместилось на 2000 лет вперед, ну, к 14 году. Таким образом, они избавились от телеги под названием апостольская преемственность. Ну, для них это неудобная была телега, которая за ними волочилась. Уж если вы говорите, ну, что у нас есть апостольская преемственность, ну, точнее, класс верного раба, то где он? Они ничего не могли сказать вразумительного. А сейчас перед ними такая задача не стоит. Они просто говорят, а Нет, никакого класса не было 2000 лет. Он появился только с 19 года. И тут возникает вопрос, но значит вы все это время заблуждались? Вы же учили иному. Вы же учили, что верный раб это класс всех помазанников, а теперь нет. А теперь верный раб это только руководство организации. То есть вот такой пересмотр, они как бы ушли от этого и как бы почистили свои хвосты для того, чтобы их было тяжелее, да, скажем так, ущипнуть. Но с другой стороны, мы можем смело спросить, позвольте, ну то есть получается, что апостолы не были верным рабом, было благоразумным, да, а вот ваше руководство является. И здесь будет очень интересно показать такой стих. 1 Коринфянам, 4 глава, 4 глава, 1-2 стих. «Итак, каждый должен разуметь нас, то есть апостолов, как служителей Христовых и домостроителей тайн Божьих. От домостроителей же требуется, чтобы каждый оказался верным». В переводе Нового Мира, в переводе Святителя Иеговы, здесь не домостроитель говорится, а управляющий, эконом. То же самое слово употреблено в Евангелии от Луки, точнее в изложении притчи о верно благоразумном рабе в Евангелии от Луки. В Евангелии от Луки верный благоразумный раб назван верным и благоразумным домостроителем, то есть верным благоразумным управляющим. Таким образом, Павел здесь сам говорит о том, что апостолы являются управляющими тайн Божьих. То есть вот тем самым, и тут же смотрите, даже дословно, чтобы каждый оказался верным. То есть чтобы домостроитель, управляющий, верный раб, эконом, главный в доме, оказался верным. А вы говорите, что они, апостолы не были. То есть, пожалуйста, не стыковка. Да? Поэтому верный благоразумный раб действительно должен был существовать всегда. Он всегда должен был давать пищу вовремя, и церковь без этого существовать, народ Бога, не может. Вопрос только в том, кто является этим верным, благоразумным рабом. Итак, это вот то, что касается невидимого присутствия и 14-го года учения о верном, благоразумном рабе. Здесь какие-то у вас есть вопросы?
А почему они именно этой притчей все завязали? То есть, притчи очень много есть в Писании.
А вот их, понимаете, вот это да, хороший вопрос. А дело-то в том, что вот эта притча как нельзя лучше соответствует их доктрине, которая привязывается к дате. Есть другие тексты, безусловно. Но именно эта притча говорит о времени пришествия Сына Человеческого и о назначении раба. Им очень важно, чтобы все это связалось еще и с историей организации. Там ведь 19-й год, это же не просто так они все взято. Там это все подогнано, их богословие подогнано под определенные исторические события внутри самой организации. Там очень интересно. Там, например, 7 вот этих знаменитых 7 трубных гласов из Апокалипсиса, это тоже все исполняется на их организации. То есть там все это подогнано под реалии их истории.
Нужды, как-то ее трансформировать, да. Представляете, то есть она как-то по сравнению с другими,
да,
является более определяющей какой-то.
Да, она просто им очень выгодна. Она им очень выгодна. Но я вам, кстати, вот о притче. Святые отцы тоже толковали эту притчу. И я могу сказать, что понимание свидетелей Иеговы, в принципе, имеет место быть. Потому что и у Иринея Леонского, и у Златоуста, и у других отцов мы читаем о том, и у Иеронима Блаженного, и Ориген также об этом говорил, что кто этот верный благоразумный раб. В интерпретации святых отцов это те, кому доверена некая власть в церкви. То есть это пресвитеры, епископы, учителя. То есть те, кто должен окормлять духовно. Такая интерпретация есть в церковной, в православной традиции. Но в православной традиции нет интерпретация этой притчи как пророческая, что вот наступит какой-то момент, когда этот раб будет назначен. Нет, просто они, свидетели, не понимают этот риторический прием Христа. Он спрашивает, кто же верный и благоразумный раб? И далее говорит, истинно говорю вам, назначит господин над всем имением своего раба. Это просто риторический вопрос. А в переводе Кузнецовой, например, там вот очень смысл правильно передан, там говорится, итак, кого можно уподобить верному и благоразумному рабу? Того, кто исполнял свои задания тщательным, надлежащим образом. Это просто аналогия. Пример, что Господь уходит, но Он оставляет тех, кто должен в церкви давать духовную пищу. Это были, конечно, апостолы, их ученики, да, мужи апостольские и преемники, епископы. Они являются верным благоразумным рабом. То есть сама идея, она верна. Но у свидетелей эта притча, она ведь привязана к невидимому присутствию. Поэтому все получается шиворот на выворот. Да. Вместо первого века и последующей 2000-летней истории церкви получаем 14-й год, 19-й, и вот этот огрызок в 100 лет существования. То есть у них как бы, да, это вот переначено.
Сейчас получается невидимое присутствие Христа. Сейчас
вот да, идет. Вот, да.
И когда оно заканчивается?
Оно заканчивается концом света.
Концом света?
Да.
А потом что?
Потом наступает тысячелетнее царство на земле, в раю.
Тысячелетнее царство?
Тысячелетнее царство, миллениум, да. Как у адвентистов. Ну, у адвентистов там 1000 лет земля будет безвидна и пуста, а у свидетелей 1000 лет будет рай на земле. Наступит, да, на земле воскресение мертвых. А наступит воскресение мертвых, и воскресение праведных и неправедных. Неправедные будут воскрешены. По учению свидетелей Иеговы, смерть, она списывает людям все согрешения.
Смерть?
Списывает все согрешения.
То есть человек... все будут воскрешены?
Да, все будут воскрешены.
А они-то зачем тогда верные работы?
Затем?
Если смерть всех, ну, спишет все грехи, значит, все мы воскреснем, значит, в принципе, ну, вот когда будет.
Для того, чтобы уже сегодня быть в истине, для того, чтобы сегодня поклоняться Богу в духе и в истине.
А зачем?
Для того, чтобы иметь Божье благословение.
Зачем?
Ну как, для того, чтобы поклоняться своему Создателю.
Так а зачем?
Если из любви к Богу.
То есть получается, что как у Оригена по катастасе, что ли, что все будут спасены?
А, нет, ну все не так. Ориген все-таки к апокатастасису приходил через мучение, да, то есть мучение-то есть, у свидетелей не так. У них
ну,
идея
я
какая?
Я говорю про то, что все-таки все равно все будут спасены.
Нет, нет. Они говорят о том, что в конце тысячелетнего царства, ну они понимают дословно 20 главу книги Откровения, что великое множество людей, как песок морской, пойдут за сатаной и нападут на стан святых и город возлюбленный. Сатана в конце тысячелетнего царства будет выпущен, и он будет прельщать вновь на народы. И те, кто пойдут за ним, будут уничтожены в озере Огненном вместе с сатаной. После этого наступает уже царство вечное, когда сын передаст все царство отцу. Тогда остаются на земле только праведники. Таким образом, по сути, кратко говоря, всем дается второй шанс в тысячелетнем царстве. Если ты был грешником-злодеем, ты просыпаешься, и тебе там предлагают изучение Библии в тысячелетнем царстве. И ты 1000 лет должен будешь идти к совершенству, как и все свидетели Иеговы, и все на земле будут идти к совершенству. В конце тысячелетнего царства проверка. Кто проверку проходит, остается вечно жить на земле. Кто не проходит, погибает вместе с дьяволом в озере Огненном.
А как проверка-то будет? А память у них сохраняется?
Да, да. Они говорят, что Бог память им всю восстановит, да.
Да. Получается, тот, кто был хорошим, он имеет некоторый бонус вот в этом новом пути.
Да, ему будет там легче привести свою жизнь в согласии с нормами Бога, чем злодею. Злодею там надо будет бороться еще с собой, как ему там будут помогать. Ну, сатаны не будет, поэтому процесс выздоровления... Да, на самом деле, вот у них представление об обожении, оно есть, но оно относится к миллениуму, к тысячелетнему царству Христа на земле. То есть там люди должны будут проделать тысячелетний путь для того, чтобы уподобиться Богу. И потом, когда они придут в состояние первозданного Адама, наступит испытание, когда дьявол будет выпущен из бездны.
А они что, не будут умирать эту тысячу лет?
Нет, не будут.
А тысячелетие это когда будет?
После Армагеддона. С воскресением мертвых.
Люди будут там жить на земле, их же были миллиарды уже.
Ну, свидетели подсчитали, они там, у них есть это, они говорят, да, они подсчитали, что хватит.
Да. Давайте дайки, да. Будем жить. То есть.
А перепечатление можно
делать? Датки, да,
а, нет, они говорят, что там на человека там гектар, что ли, будет приходиться. Ну, как-то у них там есть подсчет интересный, они говорят, что хватит.
Что, нельзя будет убить там, чтобы бессмертно за 1000 лет, да, получается?
Ну, они не, как бы тут не могут однозначно сказать, они опираются на то, что говорится в Откровении. То есть тут понимание буквального тысячелетнего царства. Кстати, это очень интересная тема. Если вы захотите провести исследование, вы очень много интересного узнаете о том, как ранние отцы понимали. Я вам скажу, что ранние отцы также понимали тысячелетнее царство буквально. Юстин Мученик, Ириней Леонский, Тертулиан, Лактанцы, они понимали буквально тысячелетнее царство. Хотя были и те, например, Дионисий Александрийский, а и другие отцы, которые подвергали критике это учение, и только с блаженным Августином в церковной традиции полностью закрепилось аллегорическое толкование 20 главы книги Откровения, где тысячелетнее царство Христа мыслится как история церкви. То есть сатана сброшен в бездну образно с распятием Господним, с воскресением, и тысячелетнее царство сейчас есть. То есть это царство, как, когда там же говорится, что оживут что восядут на престолах святые и будут царствовать. А это там очень интересно. Ну, вы можете ознакомиться. Поэтому как бы там в церковной традиции вот это отпущение дьявола из бездны, оно как бы и там... Получается, что это и будет в конце. У свидетелей это получается, что после конца еще 1000 лет пройдет. Но вы можете познакомиться с фрататическим толкованием 20 главы. Но это вот об этом, что мы хотели сказать.
Вот смотрите, я что-то упустила, да? Значит, сейчас невидимо присутствие Христа. У них дальше будет Армагеддон.
Да.
Значит, и сколько будет Армагеддон здесь править?
Армагеддон это будет какое-то событие, ну, моментное.
Да. Сразу после этого события момента он будет тысячелетним.
Воскресение мертвых.
Воскресение
да,
мертвых.
Да, и тысячелетнее царство. Да, да.
А у них тоже будет этот самый Армагеддон, вот именно в этой вот долине Армагеддон, да? Мегиддо.
Нет, они говорят, что это образно. На горе Мегиддо, да, там. Да, нет, они говорят, что это образно. А кстати, в отношении вот стиха. Запишите, вот они на чем они основываются, что на Римлянам 6:7, ибо умерший освобожден от греха. На этих словах они делают вывод, что Римлянам 6:7. 6:7:23. Ибо возмездие за смерть грех. А опираясь на эти вырванные из контекста стихи, они утверждают, что человек своей смертью расплачивается за все содеянное. Римлянам 6:7:23. Ибо умерший освободился от греха. А в чем их ошибка заключается? Ошибка заключается в 6:7:23. 6 глава, 7 и 23 стихи. Ошибка заключается в том, что там апостол Павел говорит о том, что когда человек... в крещении умирает для своей старой жизни, для своего прошлого, он освобождается от греха. То есть в том смысле, что умерший грешить больше не может. Он умер, он не может больше грешить. В этом смысл слов, ибо умерший освободился от греха. А свидетели говорят, нет, имеется в виду, что ему грех прощен. Но Павел в контексте не об этом говорит, что грех списывается с мертвого человека, а в том, что мертвый перестает грешить, он не может физически это делать. Вот в чем смысл апостольских слов. И поэтому он же приводит в контексте, что если вы умерли для греха, то как вы можете грешить? Вы больше не в состоянии это делать, то есть он говорит, если вы теперь в обновленной жизни ходите.
Я не вижу туда, в принципе, вот, цели этого верного раба, в принципе. Вот, если действительно смерть потом спишет все грехи с человека, ну да, будет трудно, но все равно у человека есть шанс.
Да, это хороший тоже вопрос. Это хороший вопрос, это лишь показывает, что неверная антропология, она приводит за собой и искажение духовной жизни. Потому что отрицание бессмертия души приводит, да, к очень многим вообще непонятным выводам. И, а вот стих, который ясно говорит о том, что со смертью грехи не списываются, это 1-2 Коринфянам 5.10. 2 Коринфянам 5.10. «Ибо всем нам должно явиться пред судилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое». Спрашивается, если нужно будет отвечать за свои поступки при жизни в теле, да, то значит со смертью мои грехи никуда не деваются. Если сказано «доброе» или «худое», значит дифференциация моего поведения на «доброе» и «худое» сохраняться будет и пред судилищем Христовым после моей жизни в теле. Да? Пожалуйста. 2 Коринфянам 5.10. Свидетели Иеговы этот стих вообще никак не комментируют. Они просто на него внимания не обращают. Можете записать его себе. Итак, это вот то, что касается этих вопросов. Давайте перейдем к теме имени Бога. Тема имени Бога. Тема очень тоже интересная, такая любимая свидетелями Иеговы. Они всегда начинают свои разговоры с этой тематики. Самый их излюбленный прием, особенно по отношению к православным. Знаете ли вы молитву «Отче наш» православным? Конечно, знаем. А знаете, помните там такие слова? «Да светится имя Твое». Конечно, знаем. А скажите, о каком имени идет речь? Все, тут начинается ступор. Паника начинается. А действительно, о каком имени идет речь? А святитель говорит, видите, а вот вы не знаете, о каком имени идет речь. А это все почему? Потому что попы ваше имя-то это спрятали. И церковь-то ваша, Божье имя-то она не славит и скрывает от вас. А мы вот вам сейчас расскажем о том, что Бога-то зовут Иегова. И Христос об этом имени здесь говорит, да, святится имя твое. А вы это имя даже не знаете и не чтите. Ну и дальнейший ход мысли, я думаю, понятен. Святители Иеговы здесь будут играть на том, что в синодальном переводе имя Иеговы в Ветхом Завете встречается несколько раз, в частности, в Исходе в 3 главе, в 14, в 15 стихах, в 15 главе, в 3 стихе, в 33, в 33 главе, в 14 стихе. Ну, там есть ряд мест, где это имя всплывает. Свидетели Иеговы считают, что по-настоящему близкие взаимоотношения с Богом можно иметь, только если ты обращаешься к Богу по имени. Здесь нужно несколько моментов осветить. Во-первых, это является совершенной действительно правдой, что ветхозаветное имя Бога, которое писалось четырьмя еврейскими буквами Йод, Хе, Вав, Хе, то есть ЕХВХ, ИГВГ, Яхве – это реконструкция произношения этих четырех букв, точно такой же, как и Иегова. Это просто два разных прочтения тетраграмматона. Тетраграмматон, тетраграмма – это название вот этих священного имени, этих четырех букв, ИХВХ. В еврейском тексте Ветхого Завета это имя Божие встречается около 7000 раз. В еврейском тексте. И ИХВХ. Действительно, израильтяне это имя употребляли очень активно и в богослужении, и в общении. Но с 3 века до нашей эры возникла благочестивая иудейская традиция, согласно которой это святое имя могло произноситься только в контексте богослужения, только в храме. Люди его не произносили просто так. И в 1 веке эта традиция, безусловно, сохранялась, и это ясно подтверждают источники иудейские, Мишна, да, древнейшая часть Талмуда, Иосиф Флавий, Филон Александрийский. Имя произносилось только в храме и никогда вне его. Эта традиция возникла, она была священной.
Они сейчас вот, допустим, на этот плач, вот, когда да. Поклоняются, они просто произносят имя все время. Каждый вот...
Не, они не могут произносить это имя. Они не произносят, иудеи не может произносить это имя.
Просто вы говорили, что когда они вот так вот водовой мотают, они... Поклоны,
нет, поклоны, но они заменяют, я сейчас скажу, они заменяют это священное имя словом Адонаи, Господь. По иудейской традиции, когда в синагоге читали свитки, и когда чтец доходил до тетраграммы, она никогда не произносила вслух. Она заменялась на слово Господь, Адонай. Или в иудейской еще традиции Хашем. Это что значит то самое имя. Хашем.
Хашем.
Да. Ашем или Хашем, ну там да, то самое имя. То есть вот иудеи сегодня, они когда говорят о Боге, они говорят Ашем. То есть то самое имя. Но им имя не употребляется. Поэтому возникло Адонай. Адонай, Господь. Поэтому сложилась ко временам Иисуса Христа, сложилась традиция такая, непроизнесение этого имени. Септуагинта, Ветхий Завет, на греческом языке, та самая Библия первых христиан, вопреки мнению, которое было распространено среди ученых последние 100 лет, которые считали, что в Септуагинте имени Бога не было, этот вывод делался на основании тех рукописей Септуагинты, которые мы имеем с 4 века нашей эры, то есть церковных рукописей Септуагинты, делали вывод, что в Септуагинте имени Бога не было. Но это было опровергнуто находками древними, дохристианскими септуагинтами, в которых это имя сохранялось, но написанное еврейским письмом. Еврейским письмом или стилизацией под еврейское письмо 4 греческими буквами. О чем говорят эти факты? Вот смотрите, допустим, вы иудей-россияне, который жил в Александрии всю свою жизнь. Вообще, почему септуагинта понадобилась, вы знаете?
Да, чтобы с еврейского переводить на греческий.
Ну, а почему она понадобилась?
Потому что евреи забыли свой язык.
Да, они не говорили на иудейском языке. И поэтому тетраграмматон, написанный архаичным еврейским текстом в греческом тексте, указывал на то, что это священная архаика, которая не читается. Она не...
После Вавилонского плена, да. Древнееврейский был мертв.
Да, она... Не, он древнееврейский читался, читался, но его переводили на арамейский, и поэтому возникли торгумы. В синагогах переводили на арамейский, поэтому возникли торгумы. Но его знали левиты, то есть саферимы, переписчики, книжники знали. Еврит, безусловно. Но иудеи-россияне, они знали греческий язык. Но когда доходили до тетраграммы, она была в таком виде, в котором она была просто нечитабельна. И это известный факт из иудейской традиции, что иудеи-россияне также не читали тетраграмму. Она заменялась на слово «кириос» – «Господь». Потом уже, поскольку христианство распространялось среди язычников в основном, да, начиная со 2 века уже иудеи почти не обращались в христианство, для язычников было совершенно непонятно, что это за 4 буквы, имя Бога, как оно произносится, тем более, что произношение это никто не знал из язычников, оно было спрятано. Никто, кроме священников, не знал. А когда в 70-м году... храм был уничтожен, традиция устной передачи имени постепенно прекращалась. Хотя помимо священников был такой обычай, раз в 7 лет иудейские мудрецы передавали своим ученикам произношение имени. Но поскольку храм был уничтожен, а храм был единственным местом, где имя произносили, соответственно, не осталось на земле того места, где имя могло произноситься без того, чтобы не погрешить, ну как считали иудеи. Да? И поэтому имя это вообще забылось. И поэтому, когда христиане переписывали септуагинту, они действительно, скорее всего, просто тетраграмматон, нечитабельное, стали заменять на греческое кириос, которое в церковнославянском и трансформировалось в наше Господь. Да? Но вообще, когда мы говорим Господь Бог, то в древние, до времена до плена, это звучало как ЕХВХ Элохим. Да? То есть, вот это собственное имя. А что же это имя означает? Яхве или Иегова. Вообще Иегова — это форма произношения тетраграмматона, которая появилась только где-то в 16 веке. Это искусственная форма, которая появилась благодаря подстановке к тетраграмматону согласных и слова Адонай. При подставке получается этот вариант Иегова. Еще есть вариант Яхве. Но нужно сказать, что и у того, и у того варианта есть свои аргументы. Но все-таки ученые, кто занимается фонетикой, стилистикой, филологией древнего иврита, говорят, что Яхве ближе. правде. Вот так. А что это имя означает? Оно означает, вообще имеет глубокий смысл. Оно имеет глубокий смысл, и здесь для того, чтобы понять его, нужно обратиться к третьей главе книги «Исход». Когда Моисей задает Богу вопрос, я приду к сынам Израилевым и скажу, что я скажу, кто меня послал, какое имя твое? И там Господь дает удивительный ответ, который на еврейском языке звучит как «Ехье ашер ехье». Загадочная фраза, которая переводится, вообще ее даже невозможно перевести на русский язык однозначно. Это очень глубокая мысль, и ученые тоже спорят, как перевести эту фразу. Ну, два самых распространенных варианта. «Я стану тем, кем стану», или «Я пожелаю стать тем, кем пожелаю стать», или «Я буду тем, кем я буду». Либо по-другому можно прочитать эти слова. И вот этот второй вариант, он нашел отражение в Септуагинте. «Я есмь тот, который я есмь». Или, как в синодальном переводе, «Я есмь сущий». То есть «Я есмь тот, который существует, который есть». Два варианта. Свидетели Иеговы придерживаются за первый вариант. «Я стану тем, кем стану». «Я буду тем, кем буду». Да? Православная традиция усвоила понимание имени Божьего в традиции Септуагинта. «Я есмь тот, который я есмь». «Я есмь сущий». «Так скажи сынам Израилевым, тот, который есть в Септуагинте, послал меня к вам». В церковном славянском «сый послал меня к вам», «сый», «сущ», также в синодальном переводе. Да? То есть, и тут важно понимать такую вещь. Когда свидетели Иеговы говорят о том, что вы это имя забыли, вы его не употребляете, нужно четко ясно сказать, это неправда. Это неправда, почему? Потому что имя Бога, которое мы понимаем в нашей традиции как «сущее», сохранилось в нашем богослужении. Помните в литургии Василия Великого? «Сый благословен Господь», «Сый владыка», да, то есть это сущий владыка, обращение к Богу. То есть в литургическом предании это имя сохраняется, то есть оно произносится как в варианте как «Сый», тот, который есть, сущий. Далее, на иконах Спасителя три греческие буквы на нимбе. Замечали. ООН, ХООН. Что это означает? Это то самое греческое сущее, тот, который есть, ХООН, тот, который существует. То есть в иконографии это имя тоже сохраняется. Далее, Иоанн Дамаскин говорит в точном изложении православной веры в главе об именах Божьих или о том, что усвояется Богу, или о свойствах Божьих, вот сейчас не помню, он в этой главе говорит об именах Божьих и говорит о том, что у Бога много имен. Почему? Потому что на библейском языке имя – это свойство. Это атрибут сущности Бога. Это свойство. И Иоанн Дамаскин говорит, что у Бога есть самое, он говорит, пожалуй, наиболее возвышенное имя – это имя «Сый», «Сущее». Пожалуйста, точное изложение православной веры. Прямо говорится, что самое возвышенное имя Бога – это «Сущее». То есть нужно просто свидетелям Иеговы дать понять, что вы это имя сохраняете в виде такого еврейского произношения Иегова, которое в принципе ничего для на слух ничего не значит. Да? Мы, то есть фонетически вы, возможно, ближе к этому ветхозаветному имени, но что важно в имени? Фонетика, звучание его, похожесть или же все-таки смысл? Понятно же, что применительно к Богу не важна фонетика. Да? Ни арабская, ни еврейская, ни греческая, ни фонетика важна, важен смысл. Поэтому мы имя Божие понимаем вот в таком в смысловом варианте, в варианте категории существования, бытия. То есть Бог это присносущий. Он единственно присносущий, он единственная абсолютная причина бытия. Он тот, который есть. Все. Он, значит, истинный Бог. Других нет. Он есть.
А какое имя?
А это так на греческом это так и звучит в исходе 3.14. Эго эми хоон. Я есем тот, который есть. Вот это эго эми хоон. Я есть тот, который есть.
В 18 главе там и написано «Ego in Deus Prochus».
Ну да, но там это можно оспорить. Это можно оспорить, потому что...
А какой смысл тогда, если он после этого сказал, солдаты, которые были от иудеев, что вышли,
да,
они
упали
назад.
Да. Да, это тоже интересный такой момент.
Можно так вот более подробнее по поводу
Хоон. Ага. На нимбе Христа эти три греческие буквы. Это из септуагинты, тот, который есть, сущий.
Как это по-гречески?
Эго эми хо он. Эго эми хо он, это вот это я, эго эми значит я есть. Хо он, сущий, который есть. Вот эта вторая часть, хо он, сущий, который есть и есть на нимбе. Она же есть и в литургии, в литургическом предании, что говорит о том, что имя Бога в церкви не забыто, оно произносится. Только не в фонетической близости, да, к тетраграмме, а смысловой. Но для свидетеля Иеговы очень важно, чтобы вот это имя произносилось именно вот, вот в таком виде. И тут мы можем сказать, но простите, а нет ли здесь какого-то магизма? Да, ведь выходит, что получается, что для вас очень важна именно фонетика, чтобы вот это звучало по-еврейски, да, как бы, поскольку Бог открыл. Но теперь нужно перейти к несколько другим моментам, связанных с именем Бога вообще. Когда мы расскажем о том, что мы понимаем, что у Бога есть имя, то нужно... Они вообще свидетели говорят, что у Бога это личное имя. Да? Да, личное имя. Но с другой стороны, ведь сам же Господь говорит в Исходе, ибо Господь есть Бог, муж брани, ревнитель имя Ему. Говорится, что Господь имя Ему ревнитель. Значит, ревнитель это тоже имя. Имя. Или в Исаии говорится, Господь наш Искупитель, имя Его. Вопрос возникает. Ну, прямо сказано, что Искупитель, имя Его. И тут нужно свидетелю Иеговы дать четко понять, что такое имя Бога. Да? Вот меня зовут Артем. И для меня это имя, как и для других, это просто набор букв, это звук. Никто из нас, ни я, ни вы не задумываемся над тем, что мое имя значит. Современному человеку это неинтересно. Да? Но в отношении к Богу, имя прилагается для описания Его сути. Поэтому свидетелю Иеговы важно дать понять, что имя на языке Библии – это значит свойство. Поэтому у Бога много имен. И ревнитель, как Он сам говорит, и искупитель, как Он сам говорит, и сущий, тот, который есть, и Иегова, Яхве. Это тоже свойство.
Крепкость,
да? Да, которое выражает сущность Бога. Теперь, что касается употребления имени, да, свидетели Иеговы напирают на тот факт, что практика непроизношения священного имени не библейская. Это действительно так. То есть мы нигде в Библии, в Ветхом Завете не читаем о том, что это имя не нужно, нельзя произносить, точнее, вне богослужения. Эта традиция сложилась вне Библии. Да, то есть после написания последних пророческих книг. И свидетели Иеговы напирают на то, что это суеверие, что иудеи из-за суеверия перестали произносить имя Бога, то есть имя настолько свято, что грешными устами произносить его нельзя. Да, но они могут сказать, но почему иудеи до Вавилонского плена произносили, и это не было напрасно, а после Вавилонского плена почему-то стало напрасно. Это тоже, они могут парировать эту заповедь. То есть, напрасно это как? То есть, если я в проповеди это имя употребляю, это напрасно? Нет, я же это делаю для возвеличивания Бога. Здесь, на мой взгляд, логику лучше выстраивать таким образом. Во-первых, нужно дать понять, что иудеи пришли к этому пониманию не столько из-за какого-то суеверного отношения к этому имени, а из-за того, что они настолько обожглись на своих грехах, что после Вавилонского плена они с большим трепетом стали относиться ко всему, что связано с истинной верой предков. Они стали очень сильно оберегать свои святыни. Они очень сильно обожглись, да, извлекли уроки и стали очень рьяно относиться, очень трепетно относиться к святыне, к тексту, да, который стал кодифицироваться, и, естественно, к самой великой святыне, к имени Бога. Поскольку после Вавилонского плена иудеи оказались в рассеянии и стали жить среди язычников, они опасались профанации имени Бога устами язычников. И это, в принципе, было обосновано. То есть, имя Бога могло быть употреблено в ненадлежащем виде, да, в бранной речи язычниками и в магических целях. Кстати, самаритяне употребляли имя Бога в магических целях. Это иудейские источники об этом говорят. И гностики употребляли. Да, и гностики употребляли имя Бога в не некоторые в магических целях. Амулеты были у иудеев. Самаритяне. Да, они употребляли, поэтому, и об этом говорится в иудейских источниках, поэтому имя было, по-моему, да, поэтому имя было изъято из употребления, дабы его не профанировали язычники и не использовали в магических целях. То есть, мы можем тут свидетелям сказать, что, безусловно, наверное, и суеверное отношение у кого-то было, но были и разумные основания. Во всяком случае, как бы то ни было, как бы то ни было, в Новом Завете мы не находим даже следов полемики Иисуса с фарисеями по вопросу употребления имени. Это очень примечательный факт. Христос и апостолы полемизируют с фарисеями и саддукеями по разным совершенно вопросам. Да? Разные мы видим вопросы. И вопросы мытья рук, и там срывания колосьев, да, там десятины, разных-разных вещей. А тут такой вопрос жизни вообще... Согласно Мишне, тот, кто произносил имя вслух, так как оно написано, убивался камнями. Если Христос это делал, и апостол это делали, если он, когда был в Капернауме в синагоге, читал свиток Исаии и произнес это имя, где реакция? Почему мы нигде не видим этой реакции? Вообще нет следов. О чем это говорит? Это косвенно говорит о том, что полемики и не было никакой. Потому что Иисус, как и апостолы, были иудеями. Иудеями, которые жили в иудейской традиции. Они, конечно же, тоже не произносили это имя. Нет следов полемики. Более того, везде мы в Новом Завете видим обращение Христа по отношению к Богу. Каким образом? Словом «Отец» или «Абба». Везде. Когда Он учит учеников молиться, почему Он не говорит «О, Иегова»? Почему Он говорит «Отче наш»? И это вопрос свидетелям Иеговы.
Сущий на небесах, там нету в греческом...
Нет, сущий на небесах – это тот, который на небесах.
Да,
это просто оборот в нашем синодальном переводе. Вопрос, почему Христос научил нас молиться к Богу не по имени, а к Отцу, как к Отцу? У свидетелей нет ответа на этот вопрос. И вы обязательно задайте им. И задайте обязательно вот что. Согласно вообще, в чем заключается идея Нового Завета? Она заключается в том, что нас всех Бог усыновил или удочерил. Мы приемные дети по обетованию. Нас Бог удочеряет и усыновляет через Христа и во Христе. Он Сын единственный и единородный, мы дети приемные. Об этом говорится ясно, что вы получили дух усыновления, усыновлены. Вопрос возникает. Почему я своего отца должен называть по имени? Взаимоотношения Израиля с Богом – это взаимоотношения нации и Бога. Да? Поэтому там имя выходит на первый план. Это самоидентификация Израиля. Но в Новом Завете этот момент переосмыслен. В Новом Завете мы становимся детьми Бога, семьей Бога. Мы усыновляемся и удочеряемся. И возникает вопрос – почему я должен называть своего отца по имени? Вы называете своего отца по имени? Они скажут, нет. Значит, и мы не должны называть отца. Вы же любите примеры наглядные. Вот вам и пример. И действительно, везде в Новом Завете мы слышим от Христа «Отец, Отец, Отец, Отец Небесный».
Да, вот такой вопрос. Если вот сказать вот то, что можно назвать там Саваоф или Иисус, что они вот на это могут сказать?
Не понял, как кого назвать?
Бога, Саваоф.
Бога по имени, да, Саваоф.
Да, Господь Саваоф.
Как они другим именам?
Почему они не используют это время. И они будут этим...
Не, совов тоже используют, но проблема, как дело-то в том, что они говорят, что Иегова это личное имя. Оно выделяется среди всех других титулов. Да, вот, кстати, интересный момент. Свидетели вводят в оборот такое понятие, как титул. И вот у них интересный такой момент. Иегова – это имя, а все остальное – это титулы. Но нужно четко дать понять, что Библия вообще понятия титула не знает. Она оперирует понятием имя. Искупитель и ревнитель – это тоже имена, не скажешь, что это титулы. Что такое титул? Титул – это некое звание, которое не выражает моей сущности. Да? Я могу быть бароном каких-то там земель, но это к сущности моей не относится. Но имя выражает сущность. И поэтому и искупитель, и ревнитель – это тоже не титулы, а имена. И здесь нужно четко показывать свидетелям Иеговы, что везде мы видим обращение к Богу как к Отцу. Более того, также мы можем показать в 8 главе книги Римлянам молитву первых христиан, 15 стих, 14 стих, 8, 14, 15. «Ибо все, водимые Духом Божьим, суть сыны Божьи, потому что вы не приняли дух рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли дух усыновления». Да, то есть Бог вот усыновляет нас. «Которым взываем Авва Отче». Итак, духом усыновления мы взываем не Иегова, а Авва Отче.
Авва Отче – это папа-папа, что ли?
Ну, папа-отец. Да, папа-отче, да. Близкие взаимоотношения. Авва, папа, да. Пожалуйста, вот формат христианского богообщения. Это общение детей с отцом. И поэтому в Новом Завете, это факт, нет вообще упоминания этого имени, этого священного имени, этой тетраграммы. Нет. Свидетели Иеговы утверждают, что в оригиналах Нового Завета имя Бога было. Оно было, они говорят, как минимум в ветхозаветных цитатах, которые приводятся в Новом Завете. Может быть, ну докажите, но у нас нет оригиналов. У нас есть копии. Оригиналов нет. Там нигде нет тетраграмматона. Поэтому вот это важно показать. Что касается слов «да осветится имя твое», каким образом святые отцы толкуют эти слова? «Да осветится имя твое в нас». Смысл этого таков. Мы своим поведением можем либо имя Бога освящать, чтобы оно в нас освящалось, в нас проявлялось, либо хулить можем имя Бога. То есть, как мы можем его хулить, так мы можем его и освящать. Свидетели здесь говорят, что под именем подразумевается вот это четырехбуквенное имя. Но, простите, имя Бога свято. Оно не может стать еще более святым. Поэтому да осветится имя твое. Это просьба не об имени, это просьба о том, чтобы в нас это имя осветилось. Это вот по толкованию святых отцов. Это так. Поэтому вот это то, что касается имени.
Да, можно называть, то есть, например, Аллах. Это же как Всевышний царского, да?
Нет.
Аллах
–
это Бог, Элоах, это и как на иврите, Элоах.
Это не имя, а это просто как вот арабский Бог.
Ну да, это арабское слово Бог, также Элохим, да, Элоах, Аллах, Бог, Теос на греческом.
То есть это не личное имя, а именно просто так же перевод. То есть в принципе православный текст тоже можно выписать
Аллах. В принципе, да, ну да. В арабской литературе православной. Да, то это же арабский просто язык.
Ну, слово Бог, есть перевод, да, очень богатство.
Да, санскрита, да, это же слово к санскриту восходит. Итак, да, это вот то, что касается имени. Тема очень это интересная. И вот, ну, просто не нужно здесь теряться, да, и четко показывать, что нужно, во-первых, учитывать, что были некоторые изменения, что Христа никто не осуждал за то, что Он имя нигде не произносил, и апостолы не произносили. Мы нигде его в Новом Завете не встречаем. Встречаем другое, встречаем формат богообщения, как детей с отцом. Более того, запишите, пожалуйста, Деяния, 4 главу, 12 стих. Да. Деяния 4.12. Можем зачитать его и сказать свидетелям Иеговы. Скажите, а о ком здесь говорится? Ибо нет другого имени под небом данного человеком, которым надлежало бы вам спастись. Это говорится о Христе в контексте. Да, то есть в Новом Завете на первый план, можно так сказать, выходит Христос. То есть Новый Завет, он на 100% христоцентричен. И тут говорится прямо о том, что имя Его дает спасение. Да. А если это имя только человека, ну, тогда это очень странная формулировка, очень странное утверждение.
А они больше из Ветхого Завета
берут? Ну, смотрите, даже само название «Свидетели Иеговы», оно же восходит к чему? Оно восходит к книге пророчества Исаии, где Господь говорит израильтянам: «Вы свидетели Мои». То есть свидетели того, что я сотворил с вашим народом. Извел из плена, из рабства египетского, перевел через Красное море. Да? Речь идет об этом. Он говорит: вы мои свидетели. Но они не хотят видеть очевидных вещей. Христос говорит, мы читаем Деяния 1.8, но вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святый, и будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии, и даже до края земли. То есть Христос говорит о христианах как о своих свидетелях. Все, уже нет свидетелей Иеговы, есть свидетели Христа. Но поскольку... Нет, свидетели Иеговы, конечно же, есть. Потому что Христос и есть сущий Бог. Поэтому все сохраняется. Но просто у них Иегова — это отец. Да, как бы.
А вот как твое мнение, у вас Олег Сетняев встречал утверждение, что спекулировал, когда начал свидетель, это очевидец. Если вы свидетели Иеговы, то вы как бы очевидцы. Вы очевидцы чего?
Да.
Или вот этот аргумент, он не будет работать?
Нет, этот аргумент можно употреблять, потому что, опять же, в контексте Исаии, там Господь говорит израильтянам о том, что они были действительно очевидцами, и во всяком случае их предки были очевидцами того, что произошло с их народом. Они были свидетелями чудес, избавления, да, но свидетели Иеговы, они не являются очевидцами ничего. То есть, ну, они могут выкрутить и сказать: а мы свидетельствуем о нашей вере в Бога, мы свидетельствуем о том, что Иегова изменил жизнь каждого из нас. Мы этому свидетели. Они могут тут как бы выкрутиться.
То есть откуда пошло вот у них живая башня?
А это Рассел, это издание Рассела. Рассел был бизнесменом, у него было приличное состояние, и, собственно говоря, если бы не его деньги, журнала «Сторожевые башни» вообще бы не было. А Рассел все свое состояние,
он уже был,
да, но он в 27 лет стал издавать журнал, он еще заработал, в 27 лет он стал издавать журнал, который назывался «Сионская сторожевая башня», потом стало называться просто «Watch Tower», то есть «Сторожевая башня». И если бы не его деньги, этого журнала бы просто не было.
Еще можно вопрос?
Да.
Расскажите, пожалуйста, про расселитов, про тот раскол, который свидетели Иеговы.
Да, это очень интересная тема. Свидетели тоже об этом не знают. А в действительности, если говорить максимально точно, Рассел не был свидетелем Иеговы. И вообще все его сподвижники, свидетели, ну, они назывались даже не свидетели Иеговы, они назывались исследователи Библии. Bible Students на английском. Свидетелями Иеговы они стали называться только в 1931 году. Можно с полным основанием сказать, что основателем религиозной организации «Свидетели Иеговы» является не Рассел, а Джозеф Рутерфорд.
Он был алкоголиком, нет?
У него была проблема, да. Джозеф Рутерфорд. Кто такой Джозеф Рутерфорд? Это был юрист. Юрист общества «Сторожевой башни», который захватил власть в совете директоров и с помощью интриг и определенных умений, по сути, захватил власть в свои руки и изгнал к 25-му году всех конкурентов. Когда Рассел умер, он оставил завещание, согласно которому вся власть над журналом «Сторожевая башня» должна была перейти к редакционной коллегии, состоящей из 5 человек. Вся, по завещанию Рассела это должна была быть такая демократическая форма управления. У этой редакционной коллегии должен был быть попечительский совет, состоящий там из 5 женщин, которые должны были контролировать как бы вот этих 5 ближайших соратников Рассела, и они должны были оставаться на посту пожизненно. То есть они должны были коллегиально издавать журнал «Сторожевая башня» и принимать все решения. Но был еще список запасных членов этой редакционной коллегии на тот случай, если кто-то отвалится, умрет, заболеет, сгинет, ну, уйдет, я не знаю, разочаруется. И вот Рутерфорд был одним из претендентов на замену, даже не в основном списке. Но в результате того, что он был юристом, авторитетным человеком, таким волевым, очень жестким, в результате определенных манипуляций, он захватил власть в свои руки. И это вызвало раскол, причем неоднократный раскол. Даже еще при жизни Рассела был раскол среди исследователей Библии, но многие исследователи просто не приняли тех реформ, которые стал в жизнь притворять Рутерфорд, а очень многое было изменено. Он со временем сделал все для того, чтобы избавиться от культа Рассела и уйти от расселизма. Но исследователи Библии остались до сих пор расселиты. У них есть свои сайты, свои собрания. Они вот в Польше есть, на Украине, в Молдове, там, в Канаде, Америка. Они там все существуют, в Англии расселиты до сих пор. А Рутерфорд был очень жестким властным человеком. И он взял курс на создание... ну, такой тоталитарной такой организации, где все должны быть возвещателями, проповедниками. Собственно говоря, именно он ввел этот метод проповеди по домам, хождение вот это активное. Именно после Рутерфорда стали закручивать гайки очень серьезно. Перестали праздновать дни рождения, Новый год, Рождество. Там перестали соглашаться на вакцинацию. Короче, очень-очень много. Отказались от креста, сказали, что это языческий символ, и вместо креста стали говорить, что Христос был распят на столбе. Имя Бога стало, вот как вот эта вся центральная тема с освящением имени Бога стала ключевой. Если у Рассела ключевым учением было учение об искупительной жертве Христа, то у Рутерфорда главным стало учение освящения Божьего имени. То есть в которое понималось как проповедь. Освящение Божьего имени совершается в проповеди. Да, ты заходишь, там по домам они ходили с граммофонами, включали пластинки, проповедовали, это было освящение Божьего имени. И там очень много, вот собственно говоря, вот этот весь курс авторитарный, с безусловным подчинением руководству, жесткая вертикаль власти с Бруклина вниз, это именно плоды деятельности Рутерфорда. Он заложил основания для авторитаризма, не Рассел. Хотя, безусловно, все это шло там изначально от Рассела, но у Рассела это все было, во всяком случае, до начала 20 века у него все было очень демократично. Там, например, не обязательно было совсем, чтобы ты был крещен у исследователей Библии. Если ты крестился у кого-то, они принимали это крещение. Неважно было, у кого ты крестился. Главное, чтобы ты крестился полным погружением во взрослом состоянии. От баптистов, адвентистов это не важно. Уже при Рутерфорде такое не проходило. И сегодня свидетели Иеговы обязательно будут перекрещивать всех, кто к ним придет. Хотя сам Рассел был крещен непонятно кем вообще. Говорится о том, что в 1974 году он принял крещение вместе со своими друзьями. Но нигде не сказано, кто их крестил. Из этого можно сделать вывод, что, возможно, они крестили сами себя. Как это сделал Джон Смит, основатель баптизма. Они крестили сами себя. То есть у них нет, то есть они даже крещение ни от кого не получили.
Да. Еще вопрос. Был ли Рассел масоном при святителе?
Это хороший вопрос. Очень хороший вопрос. Да, очень многое. То, что Рассел был очень близок к масонам, он дружил с ними, это абсолютный факт. Он сам это не скрывал. Встречи исследователей Библии проводились в масонском здании. Ну, как у нас тоже, ну, вот. Проводились в масонском здании. Книги некоторые имели символику масонскую у исследователей Библии. Увлечение Расселом пирамиды Хеопса, он с помощью пирамиды Хеопса вычислял 1914 год. И, собственно говоря, похоронен Рассел на масонском кладбище. И на могиле его размещается пирамида, такой скульптура, памятник пирамиды. Но документальных доказательств того, что он был членом ложи, пока нет. Хотя мы попробуем эти документы раздобыть в Америке.
На масонское кладбище просто так...
С другой стороны, да, на масонство, то, что похоронили на масонство. Ну, они могут сказать, ну, у него были друзья масоны, они предложили похоронить там, где было место.
Вот, я только хотел задать вопрос. И у них же машина, да, есть печатный аппарат в этом, солнечном?
Нет, в солнечном не печатают литературу.
А где печатают?
В Германии печатают, и в Финляндии.
Все вот это вот.
Для России, да. Вообще в мире много типографии.
Тоже, да?
А? Да, для Европы печатают в Германии все. Германия, Италия... А у них там есть и типографии. Да, печатание. Да. Финансирование, но опять же, изначально нет, не ФСБ, не ЦРУ, нет, это заблуждение. Изначально весь капитал организации, я еще раз говорю, это капитал Рассела. Если бы не его деньги, а деньги там были немалые, организация бы это, возможно, бы вообще не существовала сегодня.
А сейчас еще что?
Ну, смотрите, они... Во-первых, собирают пожертвования. Большие пожертвования. 7 миллионов человек жертвуют деньги. В одной Америке миллион свидетелей Иеговы. Пожертвования делаются большие. Эти пожертвования не разворовываются, они не идут по карманам. Понимаете? То есть это нужно четко понимать. Они все вкладываются в дело, в печатный станок. Печатают эту литературу добровольцы бесплатно, по сути. Да, распространяется она также бесплатно. Люди приходят в организацию, платят, ну, отдают пожертвования. Как бы кто сколько хочет.
То есть
не десятина? Десятина нет.
Покупали, даже,
до 90-го года покупали, потом продавали. Потом из-за налогов ушли от этого, от этой практики. Но деньги, конечно, большие. Потом, я уверен, что тоже состояние Рассела, там эти все активы, они были в банках. Соответственно, там по 10% капает. Ну, там, если помножьте все эти миллионы на 10%, вы получите другие миллионы. То есть тут как бы это финансовая такая система здравая, она, конечно, будет работать и приносить свои плоды.
Ну, просто я думаю, что если человек действительно хочет найти истину, да, то если он немножко учение свое, вот свидетелей Иеговы, изучит, то он сразу, наверное, найдет какие-то вот непонимания, какие-то нестыковки.
Если бы, да, не, конечно, если человек искренне будет готов пересмотреть свои убеждения, если у него сохранена тяга к правде, он уйдет из организации. Проблема в том, что свидетели Иеговы изначально нацеливают на то, чтобы они отсекали всякие сомнения, как происки дьявола. Нельзя читать критическую информацию, никакую. Отступническая литература – это абсолютное зло. То есть критическое мышление полностью блокируется. Никакой аналитики, никаких сомнений. При таком подходе очень сложно людям даже заронить мысль, что они могут ошибаться. Это же постоянная обработка, индоктринация, внушение этих идей. Свидетели живут в этом иллюзорном мире, который их устраивает. Они не хотят ничего менять. Они находятся в братстве. Всемирное братство. Они могут приехать в любую страну, позвонить, сказать, брат, сестра, я вот там Маша из Америки, ой, из России, прими. Да, приходи, конечно, там мы тебе поможем. Почему они должны возникать? Они будут говорить, видите, по плодам узнаете их. А что вы, православные, вы там друг другу морды бьете в гробе Господнем, там воюете друг с другом. Какие у вас плоды? И все. Понимаете? Как бы это очень сложно все. Поэтому психологический фактор, зона комфорта, это очень сильно сдерживающий фактор. Люди говорят, а куда мне идти? Куда? Можно это все показать. Это можно показать. Мы этим постоянно занимаемся. Но все приходит к вопросу, а куда идти? Где альтернатива?
У них работа связана со своим братством.
Конечно. Все социальные связи, семьи, абсолютно все завязано. Поэтому, я еще раз говорю, свидетелей Иеговы можно выдернуть только в общину. Из общины в общину. Других вариантов нет. Поэтому вы должны...
Полностью всей семьи, потому что я вот пытался, у меня там знакомая. Так получается, что у нее мама, у нее все родственники, и все, там они все погрязли, если кто-то выходит.
Да, конечно, это такой вопрос.
Такой вопрос. Вот существует психологический подход, если не знаком, когда рассказывают о какой-либо секте с позиции манипулирования сознания, с позиции вот как бы обмана при вербовке, там методологии изменения трансформации установок. На твой взгляд, насколько вот эту методологию можно реально на практике использовать для выведения человека из секты свидетелей Иеговы?
Как бы клином вышибать.
То есть, грубо говоря, вот как тот же Стивен Хассон, например, показал,
показать
методологию, собственно говоря, как человек был вовлечен, какой использовался обман для вовлечения,
да.
Показать секту, которая, ну, по принципу аналогии, и дальше, чтобы человек провел вот эти аналогии, собственно говоря, понял, что он попал в эту секту, во-первых, недобровольно, а через обман, что, в принципе, использовали определенные психотехники, с помощью которых сформировали сознание. Вот сам вот этот подход такой и метод, будет он отвечать
работать? Я считаю, нет, я считаю, по опыту могу сказать, что этот метод работает. Он будет работать, опять же, для определенного среза людей. Для определенной группы людей он будет работать. Я знаю таких людей, которые начали задумываться над тем, как они стали убежденными свидетелями Иеговы, когда начинали им показывать, каким образом... Что изначально вся информация фильтровалась, изначально вам не предлагали альтернативы, вам не говорили о том, что существует совершенно другое понимание Священного Писания, совершенно другая традиция. Вам преподносили текст как самоочевидное, от вас очень многое скрывали, не договаривали. Когда человек это начинает понимать, если у него сохраняется все-таки критическое мышление, он понимает, да, что, извините, что-то не так. Но есть такие свидетели, которые это будут отрицать. И с ними можно будет только на богословском уровне показать их заблуждение. Но есть такие люди, я думаю, что это зависит от психотипа. От психотипа. Есть люди, такие книжные черви, которым интересны богословские аргументы. А есть люди, которые особо в богословии, среди свидетелей таких очень много, кто в богословие глубоко не вникает. Они знают какие-то азы Иеговы, там, Троица, там нет, это все, вот это такие вещи. Знают набор цитат стандартных, они не вникают. Как бы такому человеку можно показать. Но опять же, здесь все индивидуально. Но я бы не стал говорить, что этот метод вообще не работает. Он, на мой взгляд, он работает с конкретными людьми.
В данный момент как вы работаете? То есть, вот, вы ходите туда на собрание или просто у вас это уже сложился круг?
Нет, мы на собрание не ходим. В основном сейчас к нам обращаются родственники, мужья часто пишут письма, спрашивают советы. Пишут и звонят люди, которые общаются со свидетелями, просят советов. Иногда мы встречаемся со свидетелями частенько. Но мы не говорим, кто мы. Конечно. Если я скажу, что я бывший свидетель, они не будут со мной вообще говорить. Да, они... Есть люди, которые не были свидетелями, они тоже говорят. Почему? Идут на контакт. То есть работа ведется. Работа ведется, но разными путями. Могу сказать, что вы должны понимать, что это возможно. Я знаю около 13 человек, 14, даже уже 15, кто стали православными христианами.
Из какие общины вы их?
Я вот тут на днях узнал, что в Фергане в Узбекистане есть диакон, который был старейшиной и общим пионером. Он ушел из свидетелей Иеговы, стал диаконом православной церкви, вытащил еще одного служебного помощника. Есть свидетели, опять же, у нас, мы совсем недавно крестилась девушка, бывшая свидетельница Иеговы. До этого чин присоединения прошел бывший вифилец один. До этого крестился еще один бывший свидетель Иеговы. Сейчас курс полугодичного оглашения проходит еще одна девушка. Она будет на Пасху креститься. То есть, вот во всяком случае, те, кто прошел через наш центр, через нас, это как минимум 4 человека только в Питере. Да, вообще я около 15 знаю. Это только тех, о ком я узнал. Поэтому это возможно. Безусловно, к 160 тысяч свидетелей это очень мало. Да, и учитывая, что 90% свидетелей это православные.
Еще бывшие. Вопрос. Да. Сейчас как они ходят, проповедуют? И можно ли организовать какую-то контрпроповедь, чтобы их там где-нибудь встретить на выходе из их там? Ну, в общем, чтобы они не ходили, то есть как-то их...
Сейчас они проповедуют намного осторожнее. Если раньше они просто ходили там везде, раздавали, сейчас они уже не так сильно раздают литературу. Они ходят только с Библией в руках. Я не знаю, может быть, даже и по квартирам они уже не так активно ходят, как раньше. А какую контрпроповедь? Скажу так, что тягаться с ними бесполезно. Вот именно в таком методе. Потому что кроме тебя еще парочки человек, наверное, на весь Петербург не найдутся православные, которые так будут делать. А их в Питере, да, а их в Питере больше 7 тысяч. Знаешь, какая разница? Это как бы идти на танк с водяным пистолетиком. А контрмиссия должна быть, безусловно. Если у нас ее не будет, мы проиграем. Но она должна быть другой. Просто сам этот метод, он не может быть реализован в формате православия. Потому что у свидетелей же это жесткая система. Она завязана на отчеты. Они обязаны сдавать отчеты. Минимум 10 часов в месяц, если ты должен считаться нормативным свидетелем Иеговы, ты должен 10 часов в месяц сдать отчета. Поэтому хочешь ты идти на проповедь или не хочешь, чаще всего не хочешь, ты себя заставляешь и идешь, потому что надо сдать отчет.
10 часов в месяц это примерно 10 дней по часу в день,
что ли? Да, если отчеты уберут у свидетелей Иеговы, я вас уверяю, там 80% человек не будет ходить проповедовать.
Такой вопрос. Вот есть люди, которые маниакально стремятся запретить все и вся, в том числе и свидетели Иеговы, более того, иногда им это удается.
Да.
В Москве, например. Да. Твоя оценка подобных методов, то есть чисто юридически, их эффективности и полезности.
Запрещение?
Чисто юридически нужно.
Я считаю так, что в основном борьба со свидетелями на уровне закона, она бессмысленна. Во-первых, объясню почему. Эта борьба создает ореол мученичества. Свидетели говорят, видите, нас гонят. Гонят зря и нипочем. А Иисус сказал, всякий, кто пойдет по пути правды, будет страдать. Меня гнали, вас будут гнать. Вот, видите, нас гонят, значит, мы истинные христиане. Это очень сильная мотивация для самих свидетелей. Мы жертвы, мы мученики. Не то, что православные. Видите, как они тут с патриарх там целуются с президентом. А нас мучают, мы страдаем. Поэтому вот эта борьба, она придает им козырь. Но я могу тут сказать, что с другой стороны, например, я за то, чтобы врачи имели право на законодательном уровне делать переливание крови детям свидетелей Иеговы даже без разрешения родителей. Потому что я считаю, что дети здесь вообще ни при чем. Это не их религиозная позиция. А дети отправляются на тот свет, потому что их родители считают, что кровь переливать – это большой грех. То есть мне кажется, что детей законодательно можно защитить, но пытаться бороться с ними, вообще защитить полностью, мне кажется, это не очень эффективная позиция для борьбы с самими свидетелями. Да, возможно, создание такой картинки, что свидетели Иеговы – это экстремисты, возможно, эта картинка убережет многих людей, которым вообще до богословия все равно. Они никогда не будут разбираться, что такое псевдохристианство, свидетели Иеговы, там, антитринитарии, вообще все равно. Таких 95% населения. Для таких людей, возможно, да, вот этот ярлык экстремисты убережет их от этой всей секты. Но насколько это эффективно?
Это неэффективно, потому что они в любом случае будут ходить и что-то делать. Подходит мне свидетель и говорит, что заломаю в полицию, что ли? Или, знаете, а тут товарищ полицейский, приедьте, пожалуйста,
заберите тут
свидетелей проповедуют.
Конечно, что, глупо. У простых людей все равно уже в голове, что свидетели Иеговы – это секта.
Да, если ты каждый узнал, что это там секта, то если он приходит, приедет его на суд секта.
Люди и так знают, но тут вопрос о борьбе. Я считаю, что лучший путь – любая идеология сектантская может быть преодолена только с помощью другой идеологии, только более логичной и мудрой.
Ну хорошо, а если им перекрыть пути поставки вот этой литературы? В Беларуси, там я знаю, что там жестко она просматривается, жестко вообще. Если можно ли это пробивать? Нет литературы, то есть им просто перекрыли, к ним не могут поставлять эти журналы, они могут проповедовать, но им нечего раздавать. Или им их пасторам у них же еще вопрос, у них же вот это, то, что пасторские их проповеди, эти старейшинские, они же оттуда приводят, или они сами их пишут?
Нет, это все с Бруклина. Никто нам ничего не пишет сам.
То что, они проповедовать не смогут.
Нет, но, во-первых, ты забываешь, что есть интернет-ресурсы, где все это дело. Нет, ты все это обходится. Это все качается по левым схемам, это никакая не проблема. Это все полумеры. Это все полумеры. Я убежден, что контрмиссия дала бы намного больше результата, чем попытка браться за дубинку и уголовный кодекс. Если бы мы были более активны, если бы у нас была выстроена контрмиссия на более высоком уровне, да, на уровне просвещения, телевидения, печати, радио, газет, интернет-порталов, да, то есть чтобы это освещалось, так, иными словами, просвещение. Тогда бы свидетели просто не могли бы ничего делать. То есть не нужно тратить никаких этих усилий, там запрещать. Да пожалуйста, там хотите возить. Но если бы было сформировано мнение общественное, сформировано на основании компетентных заключений, да пожалуйста, хотите книги почитать, давайте. То есть чтобы об этом говорили в институтах и в школе, да, чтобы об этом говорили везде было. Но у нас нет этой политики. У нас нет политики просвещения. У нас есть уголовный кодекс, как дубинка, а вы экстремисты. И все. А у них вырастает такой ореол. Да, там. Ореол такой вырастает мучеников, борцов за истину.
А вот такой вопрос. Я знаю, что они активно избегают публичных дискуссий, по крайней мере, их руководства. А возможно ли моделирование ситуации, когда они будут вынуждены пойти на такое? И вот твое личное мнение.
Это возможно, в принципе, сделать, потому что свидетели Иеговы, хотя они всячески избегают публичных диспутов, все же они так или иначе заинтересованы в том, чтобы рассказать общественности о том, какие они хорошие, и о том, как наша недемократическая власть их прессует. Им нужна для этого площадка. Им нужна для этого площадка, и они хотят быть услышанными, что их прессуют, им так плохо, что их тут зажимают и там пытаются уголовные дела возбуждать. Поэтому теоретически, если дать им возможность высказаться где-нибудь на какой-нибудь пресс-конференции, и там в формате пресс-конференции задать им потом несколько вопросов, компетентные люди если зададут, то здесь, да, если это будет пресс-конференция, которая им будет дана, они будут вынуждены отвечать. Как бы вот в таком завуалированном виде.
А вот прямой диспут, если
они... Прямой яд нет. У них есть четкие инструкции не соглашаться ни на какие диспуты. Они считают, что, ну, они начинают там отговорки, что это неэффективно, там зачем. Хотите, если вы хотите узнать правду, да, истину, мы вам придем, будем с вами изучать. А прямой диспут, они на это не идут. Да. Ну что, в следующий раз давайте закончим. В следующий раз мы будем говорить тоже о свидетелях. Мы поднимем очень большую тему о Троице. О том, как вообще с помощью Библии можно показать ошибочность свидетелей Иеговы. И поговорим о переливании крови, о запрете на переливание. Насколько это все обосновано. Вот об этом будем говорить.
Я еще напомню, что в прошлом году у нас был более большой курс. Не две лекции, а четыре по свидетелям Иеговы. Они на сайте выложены, они у вас есть. Вы можете прослушать.